Особое мнение.
11:05 в Петербурге. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гаврилов. И сегодня особое мнение журналиста Андрея Константинова. Андрей, добрый день.
Здравствуйте, доброе утро.
Напоминаю, средства связи, смс и телеграм, плюс 7-921-970-2240. Смс и телеграм работает... Наш твиттер, эхо.мск78, туда тоже можно задавать свои вопросы. А также видеотрансляция на нашей странице в Фейсбуке. И вопрос в телеграме от нашего слушателя Владимира. Он связан с всем происходящим на космодроме Восточный. Должен был состояться пуск ракеты сегодня, первый пуск. Но автоматика сбоит, да, и что не позволило сегодня произвести этот запуск. На месте находится президент Владимир Путин. И вроде как завтра должны запустить еще раз. Как вы считаете, запустят, удастся запустить?
Ну, я так скажу, что космос дело тонкое очень, да, и там в международной космонавтике, да, вот астронавтике, это не суперсобытие, когда происходит отмена старта. Там у американцев это сплошь и рядом. И это происходит из-за того, что несколько таких вот степеней, да, так сказать, защиты. Это может произойти из-за того, что, ну, действительно, глюк какой-то, да. А может быть выявлена какая-то незначительная неисправность. Еще раз говорю, космос – это дело очень тонкое и очень такое тщательное. Я, кстати, в этой отмене вижу больше даже какой-то позитивный момент.
Так.
Объясню, в чем. Вот у нас, если приехал президент, да, там, значит, раньше бы, вот так вот, совсем так, это вот, невзирая, несмотря, там, значит, расстреляв 50 человек, там, натянули бы гигантскую рогатку, все равно запустили бы, при этом что-нибудь взорвалось бы в воздухе и так далее. Сейчас, в общем-то сказать, да, происходит такая ситуация. Президент, не президент, да, так сказать, не проходит команда вот эта, да, дает сигнал на отмену. Извините, Владимир Владимирович, придется здесь, в наших вот лесах, немножко вам на сутки задержаться, подышать свежим воздухом и так далее. То есть я хочу сказать, что в этом плане делать из досадной, конечно, вот этой вот отмены, но нечто такое вот абсолютно вот уникальное, ну, не стоит, правда. Этих отмен были десятки в мире и все такое прочее.
Не следствие это того, как строили космодром Восточный, что задерживались по срокам, что не платили зарплату, были проблемы с выплатой?
Я думаю, что нет, потому что, скорее всего, это имеет отношение к самому вот ракетоносителю, а не столько к космодрому. Ну, как, я, понимаете, я небольшой специалист по космосу. У меня, конечно, папа проектировал систему жизнеобеспечения космических станций, чтобы они могли там свежим воздухом дышать. Но он, может быть, еще и разбирается в этом. А я, у меня гуманитарное образование. Ну, вот как если мнение, то мне кажется, что вот это все-таки больше связано с самим аппаратом летающим.
А присутствие президента, оно помогает в этом случае или наоборот мешает? Потому что,
ну, есть же такая формула, да, визит-эффект. Вот, когда, значит, какое-то первое лицо куда-то приходит, все нервничать начинают, да, лампочки мигать начинают, да, напряжение вырастает и так далее. Как по мне, то я бы вот любые какие-то важные вещи делал бы, конечно, без присутствия первых лиц, от которых и правда нервов много, да, а по большому счету. Но тут надо понимать и то, что не могут первые лица не приходить на открытие знаковых каких-то вот объектов. Ну что делать, как бы, да. Я думаю, что раз он решил остаться, Путин, да, и Песков, двигая бровями, многозначительно сказал, что вот все-таки, скорее всего, задержится на сутки. Значит, реально большие шансы на то, что запуск завтра произойдет. Потому что, ну, сами понимаете, да, раз вышел на трибуну, ничего не полетело, два вышел на трибуну, ничего не полетело, значит, так уже недалеко и до нехорошей традиции.
Ну, полететь-то она может запуститься, да, а что потом будет с этой ракетой, тоже, знаете, вопрос.
Знаете,
тоже
пока,
автоматика не сработает.
Пока, Дима, все-таки не так плохо у нас дела по части космоса обстоят, и не так хорошо, как хотелось бы, потому что нету какого-то бурного развития, да, так сказать, нет космических летательных аппаратов нового поколения, об этом много говорится, там, тра-та-та, да. Но, в общем, и не так плохо, потому что я бы так сказал, если посмотреть вообще на нашу планету целиком, ну, мы лидеры все-таки в этом плане, да, и те же американцы, они прибывают на космическую станцию все-таки с нашей помощью. Поэтому, может быть, нет таких прорывов, которые были когда-то, и там, я не знаю, равных полету первого человека в космос. Но, с другой стороны, например, там многие не обратили внимания, но вот почему стали возможны такие длительные полеты в космос, да, вот когда там... Раньше же там месяц, и их полуживых вынимали, из, когда они возвращались. Потому что дышать было нечем, там атмосфера была страшнее, чем в вокзальном туалете, да, значит, ну, из-за того, что испарение, да, выделение. А вот как раз мой папа и другие его коллеги, они сделали такую уникальную систему жизнеобеспечения, когда воздух все время чистый, дыши не хочу, да, так сказать, и не будет интоксикации. Это тоже прорыв был своего рода. Теперь можно там годами сидеть.
Ну, космодром Восточный еще можно использовать для поездок космических туристов.
Дополнительные... Говорят, вокруг космодромов еще можно грибы собирать. Очень много хороших грибов.
Да. Активно тут... так растут.
Да. Так что, понимаете, больше космодромов хороших и разных. Да.
Ну, мы напомним, что находится там еще Владимир Путин. Да? Посмотрим, будем следить за запуском.
Но вы не волнуйтесь, он никуда не улетит. В смысле, в космос он не отправится.
А, то есть он будет ждать, пока
на земле, да, будет, да.
Ракета не запустится. Вторая, третья, четвертая и так далее. Хорошо. Накануне Ассоциация журналистов-расследователей опубликовала новые документы так называемого Панамского архива. Снова речь зашла о друге президента Сергея Ралдугине. Утверждается, что он получал деньги от офшора, в который были выведены средства. Предположительно, эти средства были украдены из российского бюджета фигурантами дело Магнитского. Вот так все хитро переплетается. Во времени как-то получилось, что и деньги увели из российского бюджета, и сделка состоялась с участием компании Сергея Ралдугина.
Был такой фильм «Новые приключения неуловимых». И там герой Джигарханяна говорит, ну, есть еще одно трагическое совпадение. Это шифр замка в сейфе Кудасова. Вот, Валерий Михайлович... Спокойно, да. Знаете, у меня тоже было такое страшное уголовное трагическое совпадение в жизни. В 96-м или в 97-м году был убит такой авторитет уголовный, кирпич, дядя Слава. Его еще иногда полтинником называли. Он был застрелен в баре «Джой», значит, на канале Грибоедова. А застрелен он был в пятницу, а в понедельник должен был быть суд, его со мной. Он хотел $1 миллион за то, что я назвал его в бандитском Петербурге вором и бандитом, а он считал, что он только вор. Значит, и бандиты унижают его за достоинство. И меня вызывают в уголовный розыск и говорят: Андрей Дмитриевич, знаете, у вас вот так все по времени совпадает, и вообще как бы мотив у вас есть, так сказать. Это не вы случайно кирпича пристрелили? Я говорю: знаете, нет. Мне кажется, что у кирпича вообще очень много, да, было людей вокруг, которые с огромным успехом могли бы его застрелить. Но я понимаю, что я удобнее, да, что я-то приду, значит, в уголовный розыск, а вот те другие, их нужно долго ловить. Вот касаемо денег, значит, Браудера, которые там, значит, кто-то у него, значит, отнял или еще что-то, то мне кажется, что и кроме... Ралдугина достаточно людей, кто мог бы эти денежки так сказать, как-то пристроить в нужное место. Что касается Ралдугина, то есть я не могу сказать, что я внимательно изучал вот эти материалы, о которых вы говорите, но мне почитали, так сказать, на ухо. Кроме, значит, ухмылки, они у меня ничего не вызвали, как и все это журналистское расследование, больше похожее на журналистский флешмоб. Что касается Ралдугина, я за него не тревожусь. Потому что после того, как Владимир Владимирович Путин сказал, что он его друг и что он этим другом гордится, вот если бы он про меня такое сказал, я бы в клетку к африканским тиграм заходил бы совершенно, так сказать, без страха. Я бы считал, что мне вообще уже ничего не грозит. Вот. Поэтому даже если бы вот эта вот ассоциация расследователей опубликовала бы видеозапись, на которой было бы отчетливо видно, как Ралдугин подкрадывается к Браудеру сзади и с размаху бьет его по башке своим контрабасом, даже если бы они опубликовали запись, в которой, так сказать, Ралдугин по-мясницки хэкая насилует смычком вот этого Браудера, безжалостно совершенно, даже есть в этом случае ему бы ничего не грозило.
Но есть документы, Андрей. Какие? Вот вам представляют документы о панамских офшорах Ралдугина, близкого друга президента.
Офшоры сами по себе не преступление. Вот выяснилось сегодня, что Дональд Трамп, так сказать, и госпожа Клинтон, которые, значит, кандидаты в президенты самой правильной стране мира, да, так сказать, что у них тоже есть фирмы в офшорах, так сказать, штата Делавэр, по-моему, да, значит, у них есть такой штат, у них два штата, где официально разрешены офшоры. При том, что Клинтон, так сказать, недавно верещала, что офшоры – это порождение дьявола, так сказать, и она с офшорами разберется. А оказалось, что у нее зарегистрирована фирма, и само по себе это не преступление.
Конечно, не говорю. Преступление.
Ну, тогда надо вот этой уважаемой ассоциации, значит, ловить Ралдугина за руку прямо над, значит, кровавым трупом какой-нибудь его жертвы. И тогда будет разговор. А иначе это такой же разговор, как я убил кирпича, понимаете? Так сказать, я посмотрел тогда в глаза.
У вас документы есть на 2 миллиарда долларов,
и
все
что?
Документы по панамским офшорам господина Ралдугина.
Нет, вы передергиваете. Там на самом деле, что значит, сказать, не, потому что посмотрите внимательно на эти документы. Там документы, вот эти 2 миллиарда, это не те деньги, которые есть у Ралдугина, это возможный оборот. Понимаете? Поэтому вы вот повторяете...
Возможный оборот в компании
Сергея
Ралдугина.
Оборот, но это возможный не означает действительный. Поэтому, значит, прежде чем вот такими цифрами 2 миллиарда оперировать, нужно все-таки убедиться, сколько на самом деле денег есть у контрабасиста Ралдугина. А вам хочется, чтобы у него было 2 миллиарда, так сказать, и все. Еще раз говорю, да, значит, на меня... Вы же моим мнением интересуетесь, да? Вот на меня все эти страшные совпадения, значит, по времени и Браудера не произвели, значит, какого-то большого впечатления.
Но при этом президент Владимир Путин на прямой линии, я вам напомню, сказал, что это правдивые истории опубликованные.
Какие? Там много историй же было.
Он просто сказал, правдивые.
Ну, может быть. Ему виднее. Он же президент. Я не могу сказать, что я все истории, так сказать, изучил, их слишком много. Вот я считаю, что одна из ошибок этого так называемого расследования, да, это то, что они сделали огромный винегрет, вот салат оливье. Все смешали в кучу кони, люди, так сказать, и уже, так сказать, как сказать, ну, не работает отдельно взятое, уже все, так сказать, там как бы отключается голова. Поэтому, и потом, еще раз вам говорю, что вот одна из основ таких вот по западному образцу журналистского расследования, это обязательно личная инициатива. А тут непонятно вообще, чья это инициатива, кто сливает, кто взламывает, кто крадет, так сказать, эти документы, да?
Но когда вам становятся доступны эти документы, неужели вы их не можете опубликовать? Здесь
да нет,
ваша
почему?
Инициатива.
Разве кто-то запретил?
Ваша инициатива может заключаться в том, что публиковать или не публиковать. Но когда
нет.
У вас документы на руках.
Дело в том, что, еще раз говорю, общественным сознанием можно манипулировать не только с помощью лжи, но и также с помощью правды. особенно, надо сказать, фрагментарной какой-то правды, да, выстраивая эту правду в определенной нужной совершенно композиции. Вот. А также дальше, так сказать, начиная там, как в калейдоскопе, да, так сказать, проворачивать раз за разом и вытаскивать, значит, как фокусник из цилиндра, по очереди одну правду за другой и строго нужные тебе последовательности. Поэтому, еще раз вам говорю, опубликовано. Значит, вызвало это какое-то, значит, страшное общественное возмущение у нас, например, в России. Да нет, по-моему, даже журналисты уже как-то между собой устали на эту тему говорить.
Как кто об этом рассказывает?
Так нет, оно же в открытом доступе. Еще раз говорю, вот вы захотели на эту тему поговорить, вам интересно, так сказать. А у нас как-то, например, в агентстве журналистских расследований это сильного интереса не вызвало.
А почему? Потому что вы не привыкли работать по документам,
нет,
которые с печатями, с подписями.
Ну, изучите нашу историю, так сказать, и вы узнаете, как мы умеем работать, как мы привыкли работать и как мы можем работать, понимаете? Имеющий Дима уксус в кармане не кричит об этом на весь базар. У нас уксус есть.
Мы к этой теме еще вернемся неоднократно.
Угроз, я вас умоляю.
Так а почему? Дайте мне рассказать, почему вернемся.
Пожалуйста.
Потому что 9 мая эта ассоциация, консорциум журналистов-расследователей, опубликует интерактивную базу данных с информацией из Панамского архива. Об этом сообщают СМИ сегодня. Ну, в общем, 9 мая информация по 200 тысячам офшорных компаний. Напоминаю, что в студии «Эхо Москвы» в Петербурге Андрей Константинов, журналист, смс и телеграм плюс 7 921 970 2240. Сегодня в Верхней Палате со своим докладом должен выступить и генпрокурор Юрий Чайка. Накануне стала известна одна из позиций этого доклада. Юрий Чайка собирается заявить о том, что правый сектор в России готовит массовые беспорядки, украинский правый сектор, запрещенная в России организация.
Давайте дождемся, пока он, значит, произнесет эти огненные слова. Потому что комментировать будущее заявление политика – это точно какой-то новый жанр.
Ну, стали известны позиции из его доклада.
Вы понимаете, какая штука, да? Значит, поскольку он доклад еще не опубликовал, доклад становится докладом. Не когда кто-то спер у секретарши тезисы, у пресс-секретаря. Доклад становится докладом, когда, значит, он его произнес. Вот все про эти вот тезисы уже столько говорят, что он может взять и вот назло всем, так сказать, либеральным СМИ и не сказать на эту тему ничего. И что вы тогда будете делать? Вы будете говорить, что Чайка хотел сказать про правый сектор, Чайка хотел раскрыть ужасный заговор, но не раскрыл.
Хорошо, но есть вот такая позиция, что, возможно, в России правый сектор организовывает массовые, пытается организовать массовые беспорядки. Насколько, на ваш взгляд, реально воздействие украинских националистических сил в России?
Я думаю, что в нашей стране позиции правых секторов каких-то, левых, они достаточно слабы. Более того, мне кажется, что и позиции наших-то националистов, русских, да, они, не сказать, что очень позиции, да, они, я бы сказал так, ослабли за последние лет 8, наверное, так вот. Одно время действительно это была такая проблема. Были даже серии убийств на националистической почве.
По поводу, кстати,
расследований, да, вот такую боевую организацию, наше агентство журналистских расследований как раз выявило, вот, и они всей компанией дружно сели, они убили 12 человек. И по поводу того, как мы можем работать, да, значит, агентство журналистских расследований. С документами, без документов. Вот. И они успешно сидят, и второй такой организации пока нет. Я думаю, пока нет и оснований, да, для ее возникновения. Это резко на спад пошло, все эти скинхедовские, нацистские движения. Хотя сказать, что они полностью выветрились, нельзя. но и нет такого вот волнения на море, которое может быть опасно кораблю и береговым постройкам.
А с чем это связано? С работой правоохранительных структур?
Нет, я думаю, не только, да, так сказать, они не сказать, что прям суперэффективно работали в этом направлении. Понимаете, у любой идеи, у любого тренда, у него есть вероятность, что вот разовьется в какое-то могучее сильное дерево, да, а есть вероятность, что заболеет, засохнет, да, и начнет, так сказать, как-то так вот в хилый росток, чахлый цветок превращаться, да. И тогда это происходит по естественным причинам, иногда вытесняет какая-то другая идея, да, так сказать, другой тренд становится более сильным. Мне кажется, что в ситуации с вот таким, то есть общее количество экстремизма, как правило, в обществе остается прежним, да, только ну, люди там из одной двери в другую бегут. Сейчас ну, больше оборотов набирает исламский экстремизм, да, значит, идеи такого вот плана, который демонстрирует нам запрещенное в России исламское государство. Вот это в тренде, это, если хотите, в моде, да, это очень интересует молодежь. Госпожа Караулова, вот эта девочка московская, которая сменила сейчас фамилию. Да, она пыталась. Она не одинока. В тюрьмах это очень-очень сильно набирает обороты, да. В них видят силу, да, вот, а к силе тянутся, да, вот к такой кровавой силе, страшной силе, да. И когда, так сказать, появляется новая звезда, ну, это как вот, как в актерском мире, да, новая звезда затмевает собой какие-то другие звезды. К сожалению, сейчас большая проблема, еще раз говорю, это вот исламский экстремизм.
Ну, будем следить за выступлением Юрия Чайки, а Александр Вострыкин, глава Следственного комитета, на прошлой неделе в журнале «Коммерсант Власть» опубликовал свою статью, которая посвящена ужесточению мер правопорядка в России. Это связано и с блокировкой в интернете, да, это и связано с ответственностью за отрицание итогов референдума, в частности, по Крыму. Но, в общем, экстремизм во всем видит глава Следственного комитета Александр Вострыкин. На ваш взгляд, насколько сейчас, в связи с чем могла появиться сейчас эта статья Вострыкина?
Вострыкин очень серьезный человек, в том плане, что говорят, что он с чувством юмора как-то так вот не особо, так сказать, был, да. А говорят, что все такие вот серьезные люди, они вот чем старше становятся, тем становятся все серьезнее и серьезнее и серьезнее, да. В том числе на свою работу они смотрят все серьезнее, ответственнее, да, так сказать, и без тени улыбки, и это тут вам не шутки. Вот. Поэтому он честно вот решил, что значит, ему поручено, чтобы все сорняки были выплаты вообще вот на этой грядке, а одинокая ромашка и морковка только вот, значит, была. Ну, он честно и пытается сделать, как умеет. Понимаете, вот умеет он так. И вот вообще удивительно, что он, так сказать, открыто об этом, обо всем так заявил. Там не только, кстати, ужесточение усиления ответственности, он и об идеологии говорил в этой статье, о том, что она нам крайне необходима.
Да, гибридная война, развязанная США и их союзниками.
Информационная война ведется успешно тем государством, которое обладает идеологией, цементирующей весь народ. Это не открытие Вострыкина. Это хорошо показывает на своем примере и Соединенные Штаты, и, например, Израиль.
Вернемся в студию через несколько минут. Сейчас новости и реклама.
Особое мнение.
Продолжается «Особое мнение» в студиях Москвы и в Петербурге. Журналист Андрей Константинов. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. СМС и Телеграм плюс 7 921 970 2240. Также работает эфирный твиттер HMSK78. Онлайн-трансляция на нашей странице в Фейсбуке «Эхо Москвы в Петербурге». Перед уходом на новости мы говорили о статье Александра Вострыкина, где Вострыкин говорит о необходимости ответственности за экстремизм.
Говорит. Вот, к сожалению, главная проблема в том, что критериев, вот, что такое экстремизм, что такое не экстремизм, четких, внятных и понятных, и таких вот формальных, формализованных, да, их нет. То, что одному может примниться, что это вот экстремизм, другой человек поспокойнее и с большей какой-то иронией, относящийся к себе, к миру, да, он...
Но, а когда вы ставите под сомнение достоверность итогов выборов, итогов голосования на референдуме по Крыму, это экстремизм?
Я вам так скажу, видимо, с его вот такой прокурорско-следственной точки зрения, да. Но с журналистской нашей точки зрения мы не можем с этим согласиться. Потому что святая обязанность журналиста, и в частности там журналиста-расследователя, все подвергать сомнению, да. И это не мы придумали эти заповеди, да. Значит, например, один из самых замечательных российских журналистов еще в Царской империи, Влас Дорошевич, который был замечательным журналистом-расследователем, он там тайно сумел пробраться на Сахалинскую каторгу и описать все, что там творилось. И вот он, рассказывая о такой своей работе, говорил: не верьте ничему, подвергайте сомнению все, да, так сказать, не верьте словам, слезам, клятвам, обещаниям и так далее. Поэтому нормальный журналист должен с определенным недоверием относиться ко всему. Вот, верить упоенно должны только служители церкви, культа, там еще чего-то такого.
Но это значит, что журналисту здесь в России не дадут работать.
Дадут.
Ну, зачем? Каким образом?
А?
Каким образом, если это экстремизм?
Послушайте, хотел бы журналист только работать. У нас вот говорят, что там в Советском Союзе расследований не было. А товарищ Солженицын, вопреки усилиям прокуратуры, КГБ, МВД, так сказать, и лично ЦК КПСС во главе взял и написал журналистское расследование. А это журналистское расследование, конечно, «Архипелаг ГУЛАГ». Он на даче Ростроповича это написал, не где-то в эмиграции. А потом получил за это Нобелевскую премию. Поэтому какие-то статьи прокуроров ли, иных генералов настоящим журналистам помешать не могут, Дима. Это я вам вот как Бог свят говорю. Понимаете?
То есть, чем больше журналистов будет в тюрьмах, тем больше у нас будет расследований.
Нет, я не об этом совершенно. Но должен вам сказать, что, например, опять же, наши коллеги там 19 века, когда, ну, трудно было назвать Россию демократической страной, показали миру примеры таких вообще журналистских подвигов, что мы с вами сегодня можем ими гордиться. Да, там, это и Короленко, и Михневич, и Бурцев, разоблачивший Азефа. Азеф был одновременно, значит, агентом спецслужб и главой боевой организации, самой страшной в мире на тот момент, террористической организации, вот эта боевая организация эсеров. Да. Ничего, получилось как-то. Поэтому не переживайте вы за журналистов. Это такие твари живучие, понимаете. Они... В общем, любят, когда...
То есть, чем хуже, тем лучше.
Ну, нет, я так не говорил, но вы понимаете, чем сложнее, чем больше сопротивляемость среды, тем красивее подвиг, который ты совершишь.
Ну, понятно, это журналисты.
Ну?
А обычным людям?
А что обычным людям?
Которые ходят в магазин, которые сейчас идут по улице, да? Ну. Если они где-то там скажут что-нибудь по Крыму.
И все немедленно сгниют в застенках у Бастрыкина, понимаете? Ну, не драматизируйте, Дим. Ну, это переборы какие-то, понимаете?
Мы заходим в интернет, мы заходим на разные сайты. У нас сейчас блокируются ресурсы.
Это
да?
Вы заходите. Вы смотрите меня, я вот не пользуюсь интернетом. И смотрите, какой я замечательный. Ну,
можно вообще на папирус перейти, Андрей. А? Можно вообще на папирус перейти.
Ну, если хотите, переходите. А я вот... Прекрасно себя чувствую без интернета, понимаете?
Хорошо. Вчера была новость о том, что блогер Антон Носик, ему предъявили обвинение в экстремизме за статью «Стереть Сирию с лица земли», за высказывание в эфире «Эхо Москвы». На ваш взгляд, где та грань допустимого?
Вы знаете, мне кажется, что он, конечно, немножко, как бы это сказать, погорячился, наверное, Носик в своих вот этих вот, в своем таком вот эмоциональном состоянии. Но, еще раз говорю, да, значит, я там с ним не согласен в каких-то его вот выражениях определенных. Но я не считаю, что за слово, за высказывание и за мнение нужно преследовать уголовно. И это мое убеждение. Да? То есть, есть эта легенда, что Вольтер когда-то сказал: «Ваше мнение мне глубоко противно, но за ваше право высказывать его я готов отдать жизнь». Правда, при этом это дивным образом сочеталось с тем, как Вольтер при этом умудрялся упечь в Бастилию свою квартирную хозяйку, чтобы не платить ей квартирную плату. Да? Такой он был многоплановый, так сказать, человек. Но вот хозяйку оставим в Бастилии, да, так сказать. А вот первое его высказывание, я считаю, что оно такое очень важное для всех, для людей. Да? Я не согласен с Носиком, но я считаю, что он имеет право думать. А записи, в том числе вот в вашем любимом интернете, это просто записанные мысли. Да? Это вот некое записанное мнение. Нельзя людей лишать права, значит, вот это вот высказывать. Но...
Это к вопросу о речи Бастрыкина. Точнее, не речи, а о статье Бастрыкина.
В том числе, да. Но при этом я понимаю в какой-то мере и то, что очень трудно провести грань между правом вот на свои какие-то мысли и злонамеренной какой-то пропагандой. Понимаете, вот, например, там у меня там есть какие-то идейки, да, относительно того, что страшно не люблю я какие-нибудь меньшинства сексуальные, например. И вот начну-ка я, значит, в интернете писать, что нужно сделать с гомосексуалистами. На какие их острова вывести, так сказать, и как их в какой порошок стереть, да? Ну, наверное, в этой ситуации нужно будет применять ко мне какие-то меры прокурорского воздействия, да, потому что, ну, что это, да, так сказать, там, кто-то меня прислушается ко мне и действительно начнет геев вывозить на дальние острова. Вот, поэтому провести эту грань тяжело. Мне кажется, что товарищ Носик, вот, он немножко, конечно, попал под замес, но надо как-то осторожнее быть в выражениях. Я не думаю, что он сядет прямо вот тут реально сядет в тюрьму. Вот. ГУЛАГ не будет. Я думаю, что условно или так вот просто нервы помотают. Так что, значит, увидим и услышим мы его еще не раз.
Давайте еще одно журналисте, но Антон Носика можно, в принципе, назвать журналистом. Журналист
Савик, публицист.
Журналист Савик Шустер объявил голодовку на Украине. Накануне стало известно о том, что ему аннулировали разрешение на работу. Неважно, с чем это связано, да, но вот есть такая ситуация, когда журналиста фактически лишают работы.
Вот при этом день начинать...
работодатель не против, чтобы журналист продолжил свои программы.
Приятно день начинать с хороших новостей. Скажите, Дима, вы любите...
Для вас какая радостная новость, что журналист Савик Шустер объявил голодовку, да, или что его лишили разрешения на работу?
И еще раз, да, вы любите злорадствовать, Дима? Вот вы любите злорадствовать?
Я люблю жизнь во всех ее проявлениях.
Я вам скажу, я обожаю злорадствовать. Злорадствовать это ужасно приятно, понимаете? Это почти так же приятно, как приставать к молоденьким практиканткам. Значит, а если серьезно, Савик Шустер человек, который настолько вот системный и такой вот не скрывающийся враг нашей страны, что, в общем, злорадство мое вполне объяснимо. Другое дело, что, конечно, так сказать, страна Украина, она, видимо, совсем сошла с ума, потому что она уже начинает репрессии в отношении, ну, своих каких-то адептов. Он был очень таким яростным майданщиком. И тут надо просто сказать, что, понимаете, революция всегда пожирает своих детей, а украинская революция пожирает своих детей по-украински, безобразно чавкая, так сказать, и причмокивая при этом. Что касается голодовки, ну, это у них постепенно входит в традицию. Видимо, он решил, посмотрев на Савченко, что, в общем, только на пользу все это идет. И тоже превратил это все в шоу, так сказать, конвертировал и так далее. Да? По-человечески, конечно, в какой-то степени, так сказать, можно было бы ему посочувствовать, но я на это не способен. Что касается в целом Украины, я бы все-таки на месте европейских, прежде всего, друзей этой страны обратил внимание на то, что там происходит с точки зрения все-таки свободы слова. Ладно, российских журналистов там высылают, не пускают и так далее, да. Ладно, значит, президент владеет каналом и не хочет его продавать. Но Шустер на святое покусились, замахнулись и не дали ему лицензию.
А у нас таких случаев что, не было? Если вспомнить, например, да, мы сейчас говорим об Украине, но так аналогичная ситуация есть в России. Наталья Морарь, журналист российского издания, не пустили в Россию после серии ее публикаций.
Знаете, такая поговорка есть, чужое свинство никогда не оправдывало свинство собственного. Поэтому, если в этом смысле Украина решила взять пример с Российской Федерации, Господи, ну какие же вы уроды, хочется сказать. И вообще, о чем можно говорить, понимаете, Шустера они запретили. Они бандитский Петербург запретили, Дима. Я бы этого вообще, так сказать, пришел
не ногой туда никогда.
Я съел бы всех там, понимаете. Но новость хорошая. Вот вы меня все-таки сумели порадовать под конец эфира.
У нас полминуты. В Москве собирались запретить шаурму, вот эти ларьки, в которых продают.
Правильно, вот. Все-таки, конечно, шаверма говорит.
Ну, в Москве это шаурма.
А в Москве это шаурма.
В Питере шаверму не запрещают, а в Москве пытаются запретить шаурму.
Вот. Ну, я думаю, что Москва справится с этой бедой. Вот, город большой, вот, сильный, значит, Лужкова пережила Москва. И с шаурмой как-то она справится.
А с питерской шавермой?
Я думаю, ничего не будет. Вот. Это все будет хорошо и так далее.
Журналист Андрей Константинов.
Вообще надо меньше фастфуда употреблять. Шаверма это все-таки фастфуд.
Спасибо. Журналист Андрей Константинов. И это его особое мнение. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Всего доброго.
До свидания.
Особое мнение.